Нет, ребята, все не так, все не так.
Мы продолжаем нашу историческую программу совместно с журналом «Знание сил». Приходит комментарий уже к нашей программе по СМС плюс 7-985-970-45-45. Михаил из Перми пишет. Я напоминаю, что Олег Будницкий у нас в студии. А, Михаил, жаль, что сейчас нет у нас в стране таких просветителей. Ну да, как только не бывает движения, скажем, человека богатого, да, человека, любящего дело и, между прочим, не гнушающегося дохода, разъяснить простые вещи. Сейчас почему-то такое убеждение, что, с одной стороны, или все всем понятно, а с другой стороны, мифы о Западе, мифы о либерализме и там красивые мифы о России тоже чрезвычайно узкие.
Этого более чем хватает. Да, и да, есть такой миф, что если люди умеют читать и писать, то они грамотны. Угу. Это еще ни о чем не говорит. Чтобы понимать и отвечать за свои действия, нужно еще
конкретные раз изначальные вещи. Вот то, что вы говорили вот сейчас о Великой Хартии, о правах там гражданина такой-то страны, сякой-то страны. Они были, насколько я понимаю, они были написаны простым доступным языком.
Конечно, конечно. Ну, а что касается мифов о Западе, которые сейчас распространяются, это просто, ну, где-то за гранью, по-моему, и нормы, и приличия, я бы так сказал.
Вот. Значит, это нужно.
Ну, естественно. Так вот, о Великой Хартии Вольности, на которой мы прервались, и вот рецензент, который рецензировал это издание, он писал, в частности, знаменитая 39-я статья Великой Хартии, которая говорит о том, что ни один свободный человек не может быть арестован или заключен в тюрьму без суда. Это основа гражданской свободы. Некоторыми считается чересчур большой роскошью даже для культурной страны. И приходится доказывать, что административный произвол, разрушаемый принципами Великой Хартии, не есть что-либо такое, без чего не может жить организованное общество. Это 1215 год, да? То, что никто не может быть арестован без суда.
Да,
вот на чем,
1215.
Вот что такое, кстати говоря, западная демократия, которая, в общем-то, развивается с этого времени, развивается это еще гораздо раньше, но
мучительно, да. На противоречиях, через произвол, через все что угодно, но установлено уже когда?
Конечно.
Отправная точка.
Ну и поэтому, наверное, англичане обходятся до сих пор без конституции. Как-то у них, видимо, уровень правосознания и нормативная база такова, что еще один специальный общий закон не потребовался. Это парадокс, то, что, пожалуй, самое свободное, с моей точки зрения, и самое в то же время как бы законопослушная, что ли, страна в мире, Великобритания, живет без конституции. И, видимо, и хорошо себя чувствует. Вот. Но кончилось это дело тем, как следовало ожидать, чем и следовало ожидать в России. Издательство закрыли. Парамонов и фиктивный хозяин издательства приказчика Сурот оказались под судом. Им вменяли оскорбление величества, еще бог знает, что такое. Ну, чего на самом деле можно было найти, особенно в исторических работах. Кстати, Парамонов, что может быть и неизвестно даже специалистам, финансировал издание журнала «Былое» петербургского, знаменитого исторического журнала, историко-революционного, который редактировали Богучарский, Щеголев и Бурцев, а деньги дал Парамонов, причем по газетному объявлению. Прочел обращение, что нужно такой журнал создать, связался немедленно с Щеголевым, Богучарским и дал денег, и издавал этот журнал вот до тех пор, пока его тоже не закрыли. Ну, процесс затягивали всячески, и адвокатов наняли хороших, и парамоновский клан, видимо, имел определенное влияние, рассматривала там дело Новочеркасская судебная палата. Дело тянули, в 1907 году начали, в 1911 был суд, Парамонова таки приговорили Николая к 3 годам заключения в крепости, но тут против него были выдвинуты другие, более серьезные еще обвинения. Поэтому как бы процесс продолжился. А смысл затягивать дело заключался в том, чтобы дотянуть до 1913 года. Не потому, что потом статистика все сравнивала с 2013 годом, да? А потому, что было 300-летие дома Романовых ожидалось, да-да. И ожидалась амнистия. И удалось-таки дотянуть до 1913 года, и попал Парамонов под амнистию. И он, и Сурот в крепость их не посадили, хотя избирательных прав Парамонова лишили. Но пока все это происходило, для того, чтобы чем-то занять неугомонного просветителя, ему купили шахту в городе Александровск-Грушевский, ныне город Шахты Ростовской области, и Парамонов развернул там вот такую угледобычу, причем на современном европейском уровне. Оборудование шахтное закупалось в Германии, были выписаны инженеры, и столичные, и иностранные, и, в общем, дело велось по последнему слову тогдашней техники. Причем Парамонов кое-что сделал и для развития городской инфраструктуры. Для иногородних рабочих Парамоновым были построены общежития, дешевые столовые, школы с вечерними курсами для взрослых, больница, детский сад, да, и даже кинематограф. Что не помешало впоследствии рабочим курочить парамоновское имущество и, в общем, активно участвовать в революционных действиях. Опять-таки, в городе Шахты, где я, кстати говоря, заканчивал среднюю школу номер 11 в свое время, уже достаточно давняя, к сожалению, там тоже никак не увековечена память Парамонова, а ведь город в значительной степени возник благодаря деятельности Николая Елпидифоровича Парамонова. Да и вообще название все-таки достаточно унылое. Шахта, я бы все-таки вернул старое историческое название, Александров Грушевский, но звучит гораздо красивее. Тем временем, в 1909 году умер основатель клана Елпидифор Парамонов. Капитал его имущества составляло к этому времени 4,5 миллиона рублей. И 60% капитала он завещал старшему сыну Петру, а 40% Николаю. Ну, братья решили не делиться и продолжали вести хозяйство совместно. И вот интересно, опять-таки, что оставил, так сказать, обществу Елпидифор Парамонов по завещанию. Своим служащим он завещал раздать 20 тысяч рублей, по тем временам очень большие деньги, выдать обществу Нижнечерской станицы 5 тысяч рублей на устройство приюта или больницы, 50 тысяч рублей городу Ростову-на-Дону на училище и больницы, а также установить стипендии своего имени в Ростовском коммерческом училище и имени своей жены в Ростовской женской гимназии. Ну, вот то, что называется социальной ответственностью бизнеса, да? Но только не по принуждению, а по движению души, скажем так, и по принятым тогда нормам поведения богатых людей. Снято были эти ограничения прав с Николая Парамонова в период Первой мировой войны, причем при таких анекдотических обстоятельствах. Во всяком случае, так это воспроизводится в тогдашней печати. Император Николай II во время посещения Ростова-на-Дону встречался с местным нобилитетом, с местным купечеством. И Петр Парамонов, Николая, естественно, на встречу не позвали, поскольку человек неблагонадежный. Николай, Петр Парамонов, когда император протянул ему руку для рукопожатия, от растерянности полез в карман, достал оттуда заранее заготовленный банковский билет в 100 тысяч рублей и положил императору в руку. Николай II, значит, передал, значит, ну это было пожертвование на войну, значит, император Николай II, человек воспитанный, не дрогнулся, хоть ни одним мускулом, передал этот банковский адъютанту и еще раз протянул руку Петру Парамонову. Теперь уже, значит, вот, случилось рукопожатие. На следующий день в местных ведомствах был опубликован указ о возвращении Николаю Парамонову всех прав. Значит, я не думаю, что лично император что-то и знал о Николае Парамонове, что держал в голове, но, видимо, окружение должным образом оценило патриотический поступок Петра, а значит и Николая, поскольку хозяйство это совместное. А всего же за Первую мировую войну Парамонову пожертвовали на оборону страны 1 000 000 рублей. А Николай Парамонов, который в общественном плане, конечно, был более весомой фигурой, чем его старший брат, хотя старший брат больше уделял внимания хозяйству, Николай Парамонов стал председателем военно-промышленного комитета местного. А когда свершилась февральская революция, он был избран некоторое время городским головой, но потом ростовский охлас, естественно, предпочел людей более левых воззрений. А дальше немножко по воспоминаниям сына Николая Парамонова, Елпидифора. Мне посчастливилось с Елпидифором, да, Николаевичем познакомиться, я об этом уже как-то говорил. Еще раз напомню. Вот уже 13 лет тому назад мне случилось в течение академического года работать в Стэнфордском университете в Калифорнии, далеко от Сан-Франциско, и я знал, что где-то в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, вроде бы живет сын Парамонова. И отправил ему письмо. Через буквально день звонок. И человек на чисто русском языке говорит мне, что это Елпидифор Парамонов. Имею ли я честь говорить, ну и так далее. Он даже не дочитал письмо, которое он получил. Он был в таком восторге, что кто-то из Ростова-на-Дону, который он тогда жил, оказался вот здесь. И он меня немедленно пригласил в гости. И вот такой любопытный штришок. Ему, это был 94-й год, ему было 85 лет. Как я вас узнаю, спросил, как мы узнаем друг друга? Он сказал так, я буду стоять с табличкой Парамонов. Я все-таки думал, что будет кто-то встречать, а не он. Ну, как мне казалось, человек преклонного возраста, сам с рулем, вроде бы не должно такое быть по нашим российским понятиям. И вот, прилетая в аэропорт Бёрбанк, славного города Лос-Анджелес, и хочу вам сказать, что Елпидифор Парамонов мог некую табличку не держать, потому что он был легко узнаваем. Ну, кто не бывал в Калифорнии, скажу, что вообще у калифорнийцев униформа такая. Зимой джинсы и свитер, а летом шорты и майка. И вот среди этого всего, значит, стоит европеец. Высокого роста человек в брюках, в рубашке, без пиджака, но при галстуке.
Так.
И держит табличку Парамонов. Естественно, мог не держать. И потом, когда мы пошли за машиной, там такой стоянка такая, гараж. Он сказал, ой, нам долго ждать лифта, и легко взбежал на четвертый этаж. Было совершенно, да, очень здорово. Потом мы приехали в его дом, и стало понятно, что мы приехали в русский дом, потому что и закуски, и выпивки были совершенно ожидаемые. Вот. И этот первый приезд я города Лос-Анджелеса так и не увидел, потому что мы сидели с Лпидифором Николаевичем и с его женой Людмилой Ивановной, выпивали и закусывали, я всячески пытался из него вытрусить какие-то рассказы. Обычно люди очень склонны преувеличивать свои знания, свои представления, очень любят поговорить. Этот молчун. Говорит, да я был молодой, да я ничего не знаю, я ничего не помню. И мне пришлось его, вот что называется, разговаривать. И разными наводящими вопросами что-то из него вытаскивать. И вытащил очень много интересного. Память у него феноменальная. Так, между делом, он сказал, когда мы в 17 году в октябре вернулись с дачи в Финляндии, нас встретили на вокзале служащие и сказали, что вообще революция, и вам бы не надо бы идти домой. Это человек помнит 25 октября 1917 года. Что сделал Николай Парамонов? Он уехал в Москву. Отрастил, там же его не знали в лицо, отрастил бороду и, в общем, скрывался там. Потом вернулся на Дон, когда власть перешла уже к противникам большевиков. А детей оставил в Ростове, и Елпидифор вспоминал, как они под столом там прятались при малейшем стуке в окно, боялись у каких-то, значит, дальних родственников. И очень хорошо Елпидифор Николаевич помнил тот день, когда они оставили навсегда Ростов. Это было 10 декабря 2019 года, поскольку в этот день ему исполнилось 10 лет. И этот день, как раз они провели на поезде, на собственном паровозе с двумя вагонами, они уехали из Ростова в Новороссийск. И он меня спрашивал, ну а что находится сейчас на месте моей детской? Я-то это знал, поскольку это библиотека университета. Вот такие любопытные были штришки. И очень многие вещи, которые о последующей жизни Николая Парамонова и его семьи, это как раз по рассказам, по семейному архиву Елпидифора Николаевича Парамонова. И Николай Парамонов, как мы уже знаем, был начальником отдела пропаганды у Деникина некоторое время, но хотел пропаганду ставить по-настоящему. Он умел это делать. Представил соответствующую смету на 30 миллионов рублей, заграничное представительство, массированная пропаганда, даже кинематографический отдел завел Парамонов в этом отделе пропаганды за 2 месяца своего начальствования, привлечение левых, потому что он понимал, что на одних правых в России не уедешь, нужно более широкий фронт. Когда ничего из этого не получилось, когда он понял, что генералы хозяйничают, и генералы стремятся командовать и тем, в чем они не понимают, он ушел в отставку. Я думаю, это, конечно, не главная причина неудачи белого движения, но из этих отдельных кирпичиков и складывается поражение.
Конечно, отсутствие политиков мощных во главе, мы об этом говорили.
И пропагандистов,
соответственно.
Вот одним из таких по существу невостребованных людей оказался Николай Парамонов. А что было дальше? Дальше они уже в период Деникинской катастрофы, это февраль-март 2020 года, на собственном пароходе «Принцип», он назывался, уходят в Константинополь. уходят в Константинополь и, собственно говоря, живут тем, что этот пароход совершает рейсы Констанца, Батуми, Поти и так далее. Белое движение потерпело крах. Надо было как-то жить дальше. Стало понятно, что Константинополь, который рассматривался как такая временная пересадка, не пункт для возвращения в Россию, а, видимо, отправная точка для дальнейшего движения. Куда двигаться дальше? Парамонов поехал в Берлин. Почему в Берлин? Потому что до войны еще он перевел задатки за шахтное оборудование своим партнерам немецким и рассчитывал, что получит там какие-то деньги. Денег он не получил. Отчасти, может быть, потому что партнеры разорились, может быть, хваленая немецкая, так сказать, пунктуальность оказалась в данном случае подточена войной и революционными событиями в Германии. Так или иначе, денег он не получил, но в Германии остался и выписал туда последствия свое семейство. И вот вопрос. Есть все-таки некоторое количество денег, да? Основное богатство и состояние, конечно, осталось в Ростове, рухнуло, но какие-то деньги есть. Во что их вложить? Сергей,
не знаю.
Нет идей. Гиперинфляция, да?
Что можно сделать?
Вот Пикуленко бы сразу догадался.
Автомобили?
Не просто автомобили. Значит, казак Донской оказался настолько сметлив, что сразу понял перспективу автотранспорта. И он вложил деньги сначала не в автомобили, а в пустыри. Он купил землю, условия гиперинфляции, она стоила копейки. И на этой земле построил гаражи, авторемонтные мастерские, автозаправки.
Так.
Первый парамоновский гараж открылся в 26-м году, второй в 29-м году, и это приносило вполне хороший доход.
Когда уже инфляция кончилась и пошел подъем.
Совершенно верно. Кроме того, он построил на этих пустырях доходные дома квартирные и, в общем, то есть полностью поменял свой бизнес. Вот, полностью поменял свой бизнес и в этом преуспел. Вот история эмиграции обычно у нас как история дается трагедии и такого падения, да? И действительно, очень
за редким исключением.
На самом деле, это не совсем так. Если говорить о простых, так сказать, людях, солдатах, казаках и так далее, которые обосновали где-то за рубежом, они, конечно, жили, они просто жили, во-первых, в отличие от многих их родственников и односельчан, которые просто погибли в СССР. Во-вторых, они жили гораздо лучше. Это безусловно. И основная масса эмигрантская, рядовых людей, они, в общем, в эмиграции сохранили жизнь и жили более достойно, чем мы сограждане на родине.
А предприниматели... Даже те, кто работал на заводах,
да, совершенно верно.
Сколько мы знаем людей из очень хороших семей, которые работали на заводах и работали днем и ночью.
Нет, ну для людей из хороших семей это, конечно, падение.
Это падение,
для людей простых, для солдат рядовых и казаков, которых сотни тысяч были в эмиграции, было отнюдь большинство в итоге. Там
люди из хороших семей дали образование своим детям за счет этой работы.
Совершенно верно.
Знаю много таких
второе
случаев.
Поколение уже преуспевало.
Да.
И вот, конечно, предприниматели многие, они разорялись там и так далее, но некоторые преуспели. И среди них вот Терещенко, скажем, киевский сахарозаводчик, потом министр иностранных дел временного правительства, приехал тоже, в общем-то, с пустыми карманами, но там опять поднялся, что называется. И Парамонов из таких, который не растерялся, который сумел стать вполне состоятельным человеком и вести вполне достойную жизнь и пытаться даже какие-то проекты поддерживать, и издательские в том числе. Что с ними произошло дальше? Ну, во-первых, участвовал ли он в политике. Если верить советской власти, то еще как. Шахтинское дело знаменитое, да, 28-го года. Там, естественно, в обвинениях говорится, что они, эти вредители, шпионы, диверсанты, работали по заданию Парамонова.
Ну, это такой слишком простая скобка, такая.
Да, это абсолютная чушь. Никакого отношения Парамонов к этому не имел. Парамонов давал немножко денег и оказывал некоторое содействие такой организации, как «Братство русской правды» Соколова-Кречетова. Я тоже когда-то это уже упоминал. Вот этот поэт-символист, который основал там эту организацию нелегальную, втянул туда Краснова, еще разных людей. И на самом деле единственным реальным делом этой организации, кроме сбора денег, было издание газеты «Русская правда», где вот Соколов-Кречетов, поэт-символист, печатал такие стихи собственного сочинения. вот цитирую, без стихов как-то скучно, да? «Братский наш такой наказ, коммунистов бей ты в раз, бей обрезом, бей колом, бей крестьянским топором».
Да-да, да.
Или Марианна Колосова, известная дальневосточная поэтесса эмигрантская, «Граната и пуля – закон террориста, наш суд беспощаден и скор. Есть только два слова – убей коммуниста за русскую боль и позор». Вот такие вирши, это после стихов о прекрасной даме, да, значит, вот.
Да-да.
Ну и тут у нас как раз день рождения Ленина завтра, да, вот такие частушки, собственно, сочинения, опять-таки, печатал Соколов-Гречетов. «Ночью Сталину не спится, все веревка ему снится, слышит он из ада клич, заждался тебя Ильич». И так далее. В общем, вот на это издание Парамонов давал некоторые деньги, но потом выяснилось, что это, в общем, афера. И, пожалуй, в этом его участие в российской политике и на этом и закончилось. Подружился он в эмиграции с Адаманом Красновым, которым очень сильно враждовал в период гражданской войны.
На чем сошлись?
Ну, во-первых, общий крах сближает, хотя и тот, и другой в эмиграции не бедствовали, но тем не менее, да, это все-таки была колоссальная потеря по сравнению с тем, чем они были в России. Во-вторых, они поняли, что те расхождения, которые были, они не столь существенны по сравнению с тем, что их сближает. Сближало, конечно, непринятие советской власти и некоторые вот общие ценности. Хотя в России Краснов был самостийник и германофил, Парамонов был союзнической ориентации и, конечно, вот такой общей русской ориентации, за что был даже немцами арестован одно время. И вот, по иронии судьбы, он оказался в этой самой Германии. После прихода к власти нацистов положение их никак не изменилось. Хотя Парамонова вызывали на допрос на всякий случай, интересовались, как он относится к Советскому Союзу, к украинскому вопросу почему-то, больше не трогали. Сын Елпи Дефор, он человек блестящих дарований, он закончил с блеском один из германских университетов, ему предложили место помощника профессора с последующим, понятно, перспективой занять эту должность. Но надо было по германским законам принять гражданство. Это означало службу в немецкой армии.
Да.
Парамонов отказался. Отказался, и он не был поэтому оставлен при университете, работал инженером. В отличие от Краснова, который участвовал активно в нацистских делах в России, Парамонов, которому предложили поехать на родину для восстановления экономики и обещали вернуть имущество, отказался это сделать. В 1944 году он уехал в Карлсбад, как бы лечиться. Его жена была чешского происхождения, между прочим, Анна Игнатьевна, дочь учителя чеха. А потом туда сбежал и Елпи Дефор. Он работал на военном заводе, выправил фальшивые документы и тоже уехал в Карлсбад, Карловы Вары.
Ну да.
А что дальше? Дальше пришла Красная Армия, и, которые встретились, в общем так, с восторгом поначалу, но потом заметили, что из церкви, где собирались русские мигранты, начинают исчезать люди, в смысле их становится меньше и меньше, забирают. А Парамонов были уверены, что за ними охотятся. И вот, может быть, решающим таким фактором стало то, что когда однажды они вернули свою квартиру, то там был полный разгром, чудовищный. Просто какие-то красноармейцы, не потому что это Парамоновы, а просто разгромили эту квартиру, что-то забрали и оставили записку. У меня есть ее ксерокопия, но я по цензурному соображению не могу ее процитировать. Не по содержанию, а по форме.
Mm-hmm.
Вот. Они поняли, что нужно, в общем, бежать. И жена Елпи Дефора, Людмила Ивановна, которая на многих языках говорила, служила переводчицей у коменданта, добилась права поехать в германскую зону под обещание, что коменданту привезут часов. Это была самая твердая валюта этого
того времени. В какую зону? В американскую?
Да, в американскую зону. Да. Да, в американскую зону. И там они остались. Там они остались, все выехали. А дальше, то, что мы, видимо, не успеем уже рассказать, Николай Парамонов возобновляет издательскую деятельность. Он издавал книжки и брошюры для перемещенных лиц на русском языке. За банку тушенки купили русский шрифт и возобновили издательство, которое не только утоляло книжный голод, но и приносило небольшую, но прибыль. Скончался Николай Парамонов в 51 году в городе Байройте, Бавария. Его сын и внучки, и другое потомство оказалось в основном в Соединенных Штатах Америки.
Олег Будницкий, много здесь, не имею возможности перечислить, масса благодарности от Света, например, уроженки станицы и Горлыкской. Уроженка шахт Ольга из Ростова нам. Вот вам много приветов и нашей передаче много благодарности. Спасибо, спасибо большое.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.